Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, и у нас сегодня в гостях Максим Тимонов, главный редактор сайта warhead.su, исторического сайта, который отличает небывалая концентрация серьезных историков на один сайт. Максим, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Вениаминович.
Если можно, Леонид.
Безусловно.
Если можно,
Леонид. Добрый день, Леонид, добрый день, дорогие наши слушатели.
И тема, как было заявлено, почему красные были обречены на победу в гражданской войне, или почему красные были обязаны победить в гражданской войне. Но для начала, Максим, у меня к вам вопрос. Что это за сайт у вас?
На этот вопрос можно отвечать на самом деле долго, а можно отвечать очень коротко. Я попробую выбрать что-то среднее. По формальным признакам, это, безусловно, сайт, посвященный военно-историческим вопросам, причем не только нашей страны. Мы стараемся охватывать временной промежуток от античности до новейшего времени. Что стоит отметить отдельно, и в чем наша главная, если можно так сказать, фишка, мы все-таки стараемся говорить с читателем на одном языке, избегая вечной проблемы профессионала, когда человек, интересующийся какой-то темой, говорит прекрасно, долго, хорошо, пишет, увлекательно. Проблема только в том, что это увлекательно для него самого и примерно десятка его друзей, которые настолько же глубоко погрязли в этой теме. На наш взгляд, в этих случаях, наверное, не надо транслировать на большую аудиторию, в том числе на аудиторию нашего сайта, там примерно 500 000 человек в месяц уникальных читает. Для этого достаточно вот этим 10 друзьям позвонить по телефону и рассказать свои прекрасные открытия, свои идеи. Говоря с людьми, надо говорить на одном языке с этими людьми и рассказывать так, чтобы это было им интересно даже в том случае, если бы они об этой теме первый раз услышали 5 секунд назад. Угу. То есть это главное, наверное, искусство рассказчика и главное искусство популяризатора любой темы, в том числе и военной истории, говорить интересно для всех. Угу. Именно этой концепции мы и стараемся придерживаться, вне зависимости от того, говорим ли мы о войнах древних ассирийцев, говорим ли мы о Первой мировой, о Великой Отечественной, о гражданской войне, о войне в Родезии.
О гражданской войне где? Везде?
Абсолютно везде, где она была, да, совершенно верно.
Да. Вы, кстати говоря, во время нашей очень короткой переписки вы привели пару тем, ну, пару-тройку-четверку тем, и я был поражен, что этими вопросами люди серьезно интересуются и занимаются. Война в Родезии. Вот сейчас вы упомянули, война в Родезии. Уже само по себе интересно.
Но это отдельная тема, на конечно, самом деле, для которой у нас есть отдельные авторы, отдельной же очень непростой судьбы. То есть, в частности, это люди, которые в свое время были прекрасными журналистами, с прекрасным именем, которые именно на журналистском поприще получали несколько премий ТЭФИ, но эти люди...
Поборцев?
Эти люди были большими любителями и большими, скажем, профессионалами именно вот родезийского периода истории. И в результате получилось, что, ну, как минимум в России, на постсоветском пространстве, а, наверное, даже и в Европе, вот эти люди в уверенной тройке, а может быть, даже в уверенном первом месте знатоков этой темы.
Спасибо. Максим пообещал, во-первых, сам к нам приходить, а во-вторых, по его рекомендации, естественно, будут приходить специалисты, фанатики, в хорошем смысле этого слова, которые нам расскажут о некоторых моментах истории, которые просто не очень известны, но, тем не менее, столь же интересны. И теперь, Максим, ваша... заходите в интернет warhead.su И посмотрите, каково же качество исследований. Оно очень высокое. Теперь гражданская война в России. Когда вы начали этим заниматься, и сколько потребовалось вам времени для того, чтобы заявить сегодняшнюю тему, что именно красные должны были безоговорочно победить?
На самом деле интерес к этому вопросу, как, наверное, у любого человека моего поколения, мне 43 года, возник фактически в глубоком детстве, потому что, ну, не в глубоком детстве, но в более-менее сознательном детстве, потому что, когда ты живешь в культурном пространстве, наполненном там фильмами, книгами про гражданскую войну, это становится быть, безусловно, интересным, потому что для молодого человека, для юного человека, прежде всего, это безусловная романтика. А потом на смену романтики приходит интерес. А потом на смену первичному интересу приходит интерес более глубокий, когда то, что доступно, оно прочитано, то, что издано у нас, но пока еще недоступно, оно рано или поздно будет доступно. Ну и вспоминая, насколько прекрасно было развито книгоиздательское дело в Советском Союзе, оно и так доступно, осталось только немножко дорасти до того момента, когда начнешь это понимать. А потом в прекрасный момент довольно быстро понимаю, что за бортом остался еще как минимум один глубочайший пласт. Это, прежде всего, документальные источники с той стороны. То есть, безусловно, в Советском Союзе в 20-х годах издавалось, в том числе, и много белогвардейских мемуаров. Была даже специальная книжная серия «Гражданская война» в описаниях белогвардейцев. Там, по-моему, 6 томов вышло, если я не ошибаюсь, то ли 6, то ли 7. Могу навскидку уже ошибаться. И получается так, что по времени это практически, ну, не то чтобы совпадает, но довольно близко с развитием информационных технологий, когда внезапно становится доступно то, чего не было доступно раньше. Это, прежде всего, собрание Савина. Это Андре Савин, недолго поживший в виде болезни, из-за болезни своей. Собственно говоря, эмигрант, потомок эмигрантов, то есть он родился уже там, он потратил практически всю свою сознательную жизнь на собирание и структурирование архива эмигрантских изданий, и периодических, и книжных. Он в физическом образе присутствует в основном в библиотеке университета Южной Каролины, но Южной, по-моему, или Северной, несущественно. И уже много лет ведется работа по его оцифровке. То есть то, что раньше мы знали только по цитатам, оно уже довольно давно доступно было бы желание. Помимо этого, можно искать, находить, надо знать места. Довольно редкие издания, довольно малотиражные, в том числе издания, которые выходили отпечатанными на мимеографе или там в трех экземплярах на пишмашинке. В особенности это характерно, например, для харбинских изданий, крайне малотиражных, или же для периодических изданий полковых содружеств, например, вот журнал «Финляндец», выпускавшийся в эмиграции журнал «Лейбгвардии финляндского полка», первый номер был вообще рукописный, он у меня есть, ну, в копии, конечно, есть. Вторые два номера были отпечатаны на машинке, четвертый номер, он уже был с чудовищным тиражом, по-моему, 80 или 100 экземпляров. Ну, так или иначе, ну, получается, что со временем становится все более и более доступный корпус документов, исходя из которых можно уже делать какие-то внятные выводы. Вообще история гражданской войны, в отличие от той же истории Великой Отечественной войны, вещь до сих пор довольно плохо структурированная в историографии. То есть существует огромное количество документальных источников, которые так или иначе сводятся воедино по каким-то темообразующим признакам. Например, выходившее уже довольно много лет назад прекрасное издание Центра полиграфа «Россия забытая и неизвестная», вот такой зеленый многотомничек, где это было структурировано по театрам военных действий, но при этом общие структуры все равно до сих пор не существуют. В свое время мы с одним моим тогда очень хорошим знакомым, который профессор, ну, уже не российского университета, как раз истории, носились с довольно безумной идеей составить какой-нибудь краткий бревиарий истории гражданской войны, поняли, что в кратком виде это будет составлять примерно 7-8 томов, И дальше у нас работал уже довольно шкурный принцип, что, ну, мы более-менее в этом как-то пытаемся разбираться, мы в этом стараемся достаточно, то есть... пока не видно большого интереса. Вот, собака на сенные какие-то настроения, у нас есть понятно. Корпус документов, ну вот пусть побегают, поищут тоже. На самом деле со временем понимаешь, что это неправильно, и свое собрание, свою библиотеку буду стараться там как-то размещать в общем доступе.
Итак, первый аргумент ваш. Почему красные обязательно должны были победить? И, естественно, это, наверное, вы будете делать по сравнению с белыми. А вот красные так, а вот белые так. Если я не ошибаюсь, конечно.
Да, и таким образом тоже. Угу. Собственно, я сейчас да, отвечу. Вот я забыл ответить на главный вопрос. Так. Когда же я, собственно, пришел к выводу, и когда да. стало понятно, что... Как и многие другие люди, которые интересуются вопросами гражданской войны, должен сказать, что изначально мои симпатии были на стороне белых, как у очень многих. Этому способствует, помимо всего прочего, в позднем советском медийном пространстве фильмы, книги.
То есть вы вот попали на белых офицеров.
Конечно.
Теперь на белых рубашках.
Ну нет, конечно.
В хорошо отглаженных бриджах.
Ну, прежде всего, это булгаковщина всевозможная, это совершенно прекрасные дни Турбиных, это да, бег совершенно инфернальным Дворжецким, вот, я имею в виду вот...
Нет, ну, там же ведь не с числа этим персонажем Высоцкий служили
конечно,
два товарища.
Конечно, конечно, то есть весь поздний Советский Союз, на самом деле, это то ли фига в кармане, то ли фронта, то ли просто усталость от идеологического официоза, в который сами пропагандисты уже не особо верят, и при этом такая чудовищная романтизация образа белогвардейского офицера.
Да, какие-то там сутки пылают станицы.
Это красиво.
Да.
Это красиво. Нет. Это не имеет никакого отношения почти что к реальному положению дел, как показала практика, но это чертовски красиво.
А вот это вот совсем уже становится для меня интересным. Вы начали заниматься проблемой, будучи при мнении.
Да.
Пожалуйста.
Будучи очарован, фактически.
Угу.
Но, как показывает практика, вопрос очарования мало соотносится с реальностью. Если говорить о том, что привело к белым к поражению, вообще велик соблазн поговорить о численности. Это первое, что приходит в голову, но я об этом говорить не буду сейчас, я буду говорить об этом чуть позже. Угу. Поэтому начнем на самом деле с самого начала. И начнем мы, наверное, с Алексеевской организации. То есть генерал Михаил Васильевич Алексеев, который по новому стилю 20 октября 1917 года создает Алексеевскую офицерскую организацию. Это кадры ядро новой армии, цель которой продолжение войны с немцами, вооруженный отпор большевикам в случае, если большевики поднимут вооруженное восстание, это 20 октября, революции еще нет, октябрьская.
Еще неделька.
Еще вот буквально неделька, угу. Ну, точнее, чуть больше, две недельки с небольшим. Собственно говоря, именно из Алексеевской организации впоследствии выросла добровольческая армия. То есть мы оставим за кадром вопрос численности, заметим лишь только, что когда вот в Петрограде создавалась Алексеевская организация, в нее записалось несколько тысяч офицеров. Когда после Октябрьской революции, или, как говорили сами большевики, до 30-х годов Октябрьского переворота, это нормальный был термин совершенно, на улицу выйти и оказать вооруженное сопротивление сумело примерно сотни офицеров из этих тысяч. И то, распылив силы, никакого результата они не добились. Но оставим это за кадром и перейдем, собственно, непосредственно к вопросу откочевания Алексеевской организации вместе с самим Алексеевым на Дон, к Каледину и впоследствии присоединившимся к ним Лавра Георгиевича Корнилова и вообще участников Быховского пленения, то есть генерала Лукомского, Деникина, Эрдели.
Вы потом расскажете, что такое Быховское пленение.
Да, да. А я могу прямо сейчас да, рассказать. Это заключение в городе Быхове участников Корниловского мятежа, Корниловского переворота, и содержание там под стражей, переведенных из Бердичева, сочувствующих и выразивших... ну, не сказал бы солидарность, но выразивших поддержку Корниловскому мятежу, то есть, прежде всего, Антон Иванович Деникин тот же самый. Вот. Соответственно, вот зародившееся на юге России белое движение несло в себе родовую травму с самого начала. И эта родовая травма во многом определила дальнейшее поражение, как минимум, вооруженных сил Юга России. То есть, чтобы это пояснить, давайте мы сейчас обратимся к планам Алексеева и Корнилова. То есть, что, собственно говоря, планировалось, как они попали на Юг России, на Дон, и зачем это все было надо? План Алексеева был в этом плане, в этом смысле довольно несложен. Он предполагал создание на Дону и Северном Кавказе некоторой базы для борьбы с красными дальнейшими, уповая на создание некоего союза казачьих войск, то есть Дон, Кубан, Терек и горцев Северного Кавказа, естественно. Вот, после чего планировалось закрепление на этих позициях, создание пусть и небольшого, но стабильного региона, ну, прежде всего для того, чтобы там обитатели региона почувствовали разницу между ужасными красными и вот этим спокойным островком стабильности. И лишь потом начало активных боевых действий. Реальность, однако, расставила все по своим местам довольно быстро, и план затрещал практически везде. Потому что, во-первых, казаки на тот момент не хотели воевать.
То есть они уже отвоевались.
От слова вообще, от слова совсем. Угу. Они уже наигрались во время Первой мировой войны. С красными было совершенно все непонятно. Красные начинали как раз триумфальное шествие по Донской области. Но ничего плохого пока с казаками не происходило. Казаки держали вооруженный нейтралитет, если можно так сказать, и относились довольно прохладно к этому вопросу. Добавим сюда вот некоторый своеобразный сепаратизм, если можно так сказать, в кавычках, казачества, который тоже задачу-то не упрощает ни Алексееву, ни Корнилову, потому что вспомним, что уже после, собственно, активной фазы, начала активной фазы боевых действий, основную свою задачу и Донская армия, и Кубанская армия, вообще-то они ее видели в очищении своих областей от большевиков, и все, и достаточно, спасибо, дальше сами, как-нибудь. В-третьих, совершенно непонятно, а почему, собственно говоря, авторы плана, и прежде всего Михаил Васильевич Алексеев, решили, что им кто-то даст это время на то, чтобы произвести это самое закрепление этого, в этом регионе и укрепление своих позиций. Потому что, как мы заметим чуть позже, когда мы перейдем к следующему пункту, с количественным соотношением военной силы у Алексеева все было, мягко говоря, не так, чтобы хорошо. И всерьез полагать с несколькими сотнями единомышленников удержать власть в регионе, это, ну, довольно непростительный оптимизм. И в-четвертых, наверное, не в главных, давайте посмотрим на карту. И получается, что занятие позиций на юге России, оно фактически сразу, без боя, добровольно отдает красным весь центр страны. Центр страны, прежде всего, где сфокусированы все, практически все ресурсы. И промышленные, и человеческие, что будет очень немаловажно впоследствии. То есть единственный ресурс, которым может похвастаться этот регион, это продовольствие. То есть вот юг России.
Юг России,
вот, да. С продовольствием все хорошо, только его охранять особо будет некому. То есть эта ошибка была исправлена только осенью 19-го года, когда вооруженные силы Юга России наконец-то прорвались в центр, но было поздно. Было уже совершенно поздно. То есть, говоря об этих событиях и говоря об этих вот сценариях, конечно, очень трудно избежать поиска какой-то альтернативы. А могло ли быть как-то иначе? То есть вот не секрет, например, что тот же Корнилов, вообще-то он изначально планировал уйти в Сибирь. То есть и к походу на Дон он склонился, вот, уступив большинству. В его плане изначально было уйти вместо Юга России в Сибирь, собрать там армию, ну и далее по списку. Забавно, что в этом случае не надо придумывать никакой альтернативы, все это было в реальности. Это было в реальности. В феврале 18 года генерал Флук Василий Егорович был как раз откомандирован в Сибирь именно с этой задачей создать и скоординировать антибольшевистское подполье. Василий Егорович Флук честно объехал эти города.
Извините, я вспомнил, вот генерал Василий Флук, а у него был опыт оперативной работы, создания подпольных организаций.
Да среди белых практически ни у кого не было такого опыта, и быть определенно не могло, потому что для того, чтобы получить опыт нахождения в подполье и создания организаций, надо находиться многие годы в жесточайшей оппозиции к существующему режиму, каковым бы он ни был. Вот. Нет, он честно создался, он честно выполнил свою работу, то есть он скоординировал действия подпольных офицерских организаций в Томске, в Иркутске, в Омске, в Петропавловске, после чего, используя прокачанный в генеральном штабе мозг, просчитал ситуацию и понял, что вооруженное восстание обречено на поражение практически сразу и задавит его за несколько дней.
И это нашло свое отражение в документах исторических.
Да, совершенно верно.
То есть он написал какую-то записку, меморандум, я не знаю.
Он уехал в Харбин.
А, понятно.
В этот момент он уехал в Харбин, он вернулся потом уже в правительство Колчака. То есть получилось бы у Корнилова лучше? Вряд ли, на самом деле, вряд ли. То есть можно пофантазировать, но в результате вот как бы вот повернулись события после восстания Чехословацкого корпуса в мае 18 года. Ну, получается, тоже у Корнилова не очень, но он стал бы военным министром сибирского правительства вместо Гришина Алмазова. Вот. Что меняется принципиально? Практически ничего не меняется, разве что вместо колчаковского переворота в Сибири у нас был бы корниловский переворот, и, может быть, немножко раньше. А вот на юге было бы хуже, потому что Лавр Георгиевич Корнилов работал все-таки живым знаменем добровольческой армии, и, по мнению, например, Деникина, на первоначальном этапе как раз именно Корнилов удержал вокруг себя эту армию, она бы просто разбежалась бы в этом сценарии. То есть ничего хорошего бы не получилось все равно. То есть вот это самая забавная вещь, это, собственно, родовая травма, которая изначально была на заре белого движения, то есть где все начиналось. Дальше может быть еще забавнее, потому что дальше мы перейдем уже к другому моменту. Собственно говоря, главным мифом гражданской войны является ее массовость. То есть, говоря о гражданской войне, все сразу представляют миллионы людей, которые по необъятным просторам бывшей империи гоняются друг за другом. Белые пришли грабят, красные пришли грабят, куда ж крестьянину податься? Массовость, безусловно, была, но это был уже 19-й год, это уже вторая половина, это уже осень, там, начало зимы 19-го года. И эта массовость была результатом, уже извините за тавтологию, массовых мобилизаций. Каковы мобилизации, в свою очередь...
Когда никто никого не спрашивал.
Да, ну, каковы мобилизации, в свою очередь, неплохо уравновешивались не менее массовым дезертирством из всех воюющих армий.
Понятно.
Но это мы пока оставим за кадром. И
скажите, пожалуйста, Максим, картина, которую дает Алексей Толстой в своей знаменитой трилогии, она каким-то образом поясняет ситуацию или наоборот?
Он довольно много там что дает, смотря что мы имеем в виду.
Самый начальный этап, вот когда Рощин приезжает и становится одним из бойцов.
Ну, я бы сказал, на самом деле, что это слегка даже не идеализировано, а как-то билетаризовано, что ли, потому что о начале мы еще даже поговорим, потому что мы еще только начали вскрывать этот вопрос, мы неминуемо вернемся к началу, и как раз именно уже в этом аспекте, когда мы будем говорить о вопросах единства и согласованности в стане белых.
Максим, вы начали освещать эту тему. Тема, с моей точки зрения, более чем важная, поэтому у меня к вам вот такая просьба. Не торопитесь, потому что хуже, чем комкать интереснейший материал, этого ничего нет. Мы, будет вам удобно, продолжим в следующее воскресенье или в любое удобное для вас время, просто... Жалко, чтобы такой материал пропадал из-за нехватки времени. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей наш новый гость Максим Тимонов продолжит свой рассказ о гражданской войне в России.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжается лекция-беседа, ее ведет Максим Тимонов, и речь идет о гражданской войне в России, в Советской России, на территории бывшей Российской империи. Итак, зачаточное сопротивление белых, по вашему рассказу, Максим, на меня впечатление особого не произвело.
Ну, оно еще произведет впечатление, когда...
Вот на данный момент.
Ну, скажем так, оно не производит впечатления в организационном плане, да, абсолютно, да, никакого. Более того, мы только начали говорить про эту организацию, про организационную составляющую, мы к ней еще вернемся, мы поговорим еще о том, забегая вперед, вот нечто вроде анонса, как даже в условиях подобной малочисленности и в условиях довольно шаткого положения вожди белого движения умудрились переругаться между собой уже на этом этапе. Хотел бы сказать, это нормально. Нет, это не нормально, конечно. Но пока что мы продолжаем ковыряться в вопросах численности, где тоже все довольно забавно получается. То есть миф о массовости гражданской войны – это миф. То есть она, безусловно, массовая, она стала массовой где-то во второй половине 19-го года, в период всеобщих мобилизаций, которые проводили абсолютно все, и белые, и красные. Но в самом начале гражданской войны это, используя название одной из книг, мемуаров первопоходника, немногие начавшие. Это действительно немногие начавшие. То есть в самом начале гражданской войны, в первый кубанский, в ледяной поход, выступило чуть менее 4000 человек. 4000 человек. Много это или мало? Ну, давайте попробуем посчитать иначе. Вот по разной оценке, по разным оценкам, уже поздней осенью 17-го года, то есть где-то ноябре 17-го года, в начале декабря 17-го года, в Москве было более 50 тысяч офицеров. В Киеве оценки разные, даются от 20 до 40 тысяч. Вот в Минске, Симферополе, Екатеринодаре, Харькове около 10 тысяч в каждом городе. Вот. В Ростове и в Херсоне по 15-16 тысяч. Ну, и так
даже
далее.
10 тысяч это офицеров огромное. Это колоссальная сила.
Да, но с момента прибытия генерала Алексеева с первыми добровольцами на Дон, в Новочеркасск, к середине ноября того же, Алексеевская организация структурно выглядела так. Это была сводная офицерская рота, юнкерский батальон, сводная Михайло-Константиновская батарея, ну, соответственно, из выпускников Михайловского и Константиновского училищ. И шла запись в студенческую дружину, формировалась Георгиевская рота еще. Звучит довольно неплохо. Солидно звучит. Надо только уточнить, что на практике вся эта грозная сила – это 600-650 человек. То есть 200 человек – это вот сводная офицерская рота, 150 – это юнкерский батальон, где-то около 250 человек – это вот батарея, и 50-60 человек – вот это георгиевская рота. Вот это 600-650 человек. Даже вот этим небольшим отрядом, армией я это назвать не могу, вот под командованием полковника Хованского был взят Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Вот, собственно, отряд полковника Хованского, собственно, всю армию на тот момент примерно и представлял.
Это что же была за оборона? В Ростове есть ли 650 человек?
Да, у красных, собственно, на тот момент тоже был не фонтан, скажем так, потому что отряды Красной гвардии представляют тоже не самую большую военную силу. Это довольно странно организованные отряды из рабочих, непрофессиональных военных, в отличие от офицерства. Но дело-то не в этом, потому что вот во взятом Ростове было образовано собрание местных офицеров для того, чтобы создать отряд по защите порядка, ну, в городе. Ну, фактически это отряд самообороны. Вот там 15-16 тысяч офицеров. Вот как вы думаете, сколько вот записалось в этот отряд? 200. То есть открылось еще бюро записи добровольцев Алексеевское. Там были большие планы собрать ростовский офицерский полк. За две недели 300 человек. Вот масштабы. То есть к этому времени, да, активное ядро алексеевской организации, то есть не списочного состава реально участвующих, оно выросло почти втрое, там было почти 2000 человек, там... По свидетельству одного из очевидцев и одного из участников вот в мемуарах, вот при записи в Ростове мелькает цифра, там кто-то подался 1801-м. Вот. Но на фоне потенциального ресурса выглядит это все довольно смехотворно. Но есть маленький нюанс. Вот как мы сказали, в ледяной поход выступило 4000 человек. Но дело в том, что из них процентов 70-80 составляют офицеры. А оставшиеся 20-30% это добровольцы, которые, как бы сейчас сказали, по уровню замотивированности ничуть не хуже офицеров. То есть в этом причина первых побед белого движения даже против многократно численно превышающих сил большевиков.
Угу.
То есть, собственно, как писал Фрунзе в свое время, вот я сейчас даже процитирую эту цитату, чтобы не переврать, сохранил. В области военной они, разумеется, были большими мастерами и провели против нас не одну талантливую операцию и совершили по-своему немало подвигов, выявили немало самого доподлинного личного геройства, отваги и прочего. Это пишет Михаил Фрунзе, человек, которого в симпатиях к белому прикнуть трудно и заподозрить невозможно. Отдает должное. Проблема только в том, что именно в том, в чем заключалась причина первых побед белого движения, в этом же заключалась и причина их последующего поражения. Потому что, во-первых, как только мы разворачиваем массовую мобилизацию, неминуемую массовую мобилизацию, потому что с небольшим отрядом сколь угодно прекрасных офицеров мы много не навоюем, тут же у нас масса, боевая масса, если можно так сказать, перестает быть однородной, процент вот этих высочайше замотивированных профессиональных офицеров и набравшихся быстро боевого опыта добровольцев из студенчества и прочего, он падает процентов до 10. Все остальное — это вот мобилизованные крестьяне. То есть качественное преимущество у нас пропадает полностью. Более того, на качественном уровне и Красная армия уже к тому моменту, и Белая армия выглядят примерно одинаково. Красная армия... Во-первых, они неплохо насыщены военспецами. Не будем забывать о том, что очень немалое количество обер-офицеров и штаб-офицеров абсолютно добровольно вступали в РККА. Не будем забывать также, что и мобилизовывалось из бывших офицеров немалое количество военспецов и привлекалось иными способами. То есть вот с этого момента белые и красные примерно однородны по своему составу. Но есть маленький нюанс. Белым армиям негде пополнять офицерскую базу. То есть каждый доброволец, погибший в ледяном походе, каждый доброволец, погибший в сальских сетях, степях, каждый доброволец, погибший при штурме Харькова, он невосполним. На смену ему никто не придет. А если придет, если там, ну, поскольку белые тоже проводили мобилизацию офицерства на занятых территориях, уровень мотивации будет совершенно не тот. Был бы он тот, вот не надо было бы этого человека мобилизовывать, выковыривать из-под лавки, где он все это время сидел, он бы с конца 17-го года был бы в строю, как невесело шутили сами добровольцы, в чине командира собственной винтовки. Можно даже... Еще более забавно заметить, что с некоторой осторожностью можно говорить даже о преимуществе Красной армии в данном случае, ну, после проведения мобилизации, потому что политподготовка боевую подготовку не заменит, безусловно. Но с начала мобилизации массовой, проводимой и белыми, боевая подготовка в армиях, как мы уже сказали, практически сравнялась. А вот, ну, отборные цветные части, то есть корниловцев, марковцев, дроздовцев, мы в расчет не берем. Их, ну, не так много.
Как у красных мы не берем, ну, часть, красных курсантов, которой командовал Будённый.
Ну, или красных курсантов
тех же. Да, да, потому что, извините, я буквально 10 секунд отниму. Один из сыновей Будённого рассказывал мне, что его первый отряд, это было 300 сабель, каждого из которых принимал он лично. А у него, он, по-моему, единственный человек, у которого было 5 Георгиев. Его лишили первого. И можно себе представить, каких он себе набирал подчиненных. И это просто я это к тому сказал, что это подтверждает абсолютно вашу линию, что наступил момент, когда преимущество белых потеряно.
Да, как только у нас падает, давайте скажем, с некоторой долей цинизма, процентное содержание офицеров в армии, как только у нас общая замотивированность падает ниже какого-то предельного уровня, да, то есть, как мы уже говорили до этого, политподготовка боевую не заменит, но боевая подготовка в этих мобилизационных армиях уже примерно одинаковая, а вот с политической подготовкой у красных все обстоит гораздо лучше. Там есть агитаторы, там есть комиссар, читающий пламенную речь и воодушевляющих бойцов. У белых всего этого нет. Вот нету и все, как класса. И дальше больше, потому что, собственно, после восстания Чехкорпуса в 18 году...
Это лето, да?
Это май 18 года. Да. Это парадоксальная совершенно история. То есть у нас вот Россия, воевавшая в Первой мировой войне с огромной мобилизационной армией, по просторам которой бродит огромное количество человеков с ружьями, но при этом восставший Чехкорпус, 40 тысяч человек примерно, становится чуть ли не единственной боеготовой частью в стране. Почему, собственно, ужас, страх и трепет возникает в стане красных. И вот с этого момента, вот 29 мая 2018 года, в ЦИК издает декрет о принудительном наборе в РККА. То есть фактически объявляется всеобщая мобилизация в 51 уезде. И набор рабочих Москвы и Петрограда. Уже момент. То есть вот с этого момента все. Дальше могут быть частичные тактические победы, могут быть, и мы поговорим о них чуть позже, могут быть победоносные белые наступления, пресловутый белый потоп второй половины 19-го года. Но это уже сильно не изменит ничего. Потому что через два месяца, тоже 29-го, но июля 18-го года, все военно обязанное население страны, Советской России, от 18 до 40 лет, оно взято на учет и устанавливается обязательная военная служба. То есть в результате на середину сентября 18 года в РККА уже почти полмиллиона человек. Еще раз, сентябрь 18 года, 450 тысяч человек в РККА. На октябрь 19 года в вооруженных силах Юга России 270 тысяч. На самом деле, это палка о двух концах, потому что вот эта широчайшая мобилизация красным аукнется сильно чуть позже. Она им аукнется в 20-21 годах, когда страну охватят пожар мятежей и бунтов против продразверстки. И в этот пламя будет вплеснуто ведро керосина в виде демобилизации из красных армий, потому что к этому моменту в армии 5,5 миллиона человек было, уже столько было не надо, проводилась демобилизация. Ну, первые ласточки мятежей полетят еще в 19 году, когда в мае 19 года на Украине взбунтуется 6-я украинская советская дивизия под командованием комдива Григорьева, впоследствии атамана Григорьева, совершенно верно. Вот. Более того, и мы сейчас поговорим немножко о победном для белых 19-м году, но дело в том, что к этому моменту, в 19-м году, уже там было 3 миллиона человек в армии, рабоче-крестьянской Красной Армии. Фактически это количество уже позволяло не затыкать, не латать дыры на всех фронтах, маневрируя сравнительно небольшими соединениями, наиболее боеспособными, посылая их в те места, где полыхает особенно, и опираясь на существующие там линейные части, спокойно бить белых в Сибири, на северо-западе, на юге России, не очень переживая о невозможности результата, за исключением нескольких буквально пары-тройки моментов, когда, казалось, висело на волоске, это наступление Юденича на Петроград, и мы к нему еще вернемся. Вот. И исполнение вооруженными силами Юга России московской директивы, то есть поход на Москву. Вот. Поэтому вот с численной точки зрения тоже не вытанцовывается, скажем так. Хотел бы сказать, не лечится, но не лечится – это следующий пункт. На самом деле, наиболее, наверное, так малоизвестно, если можно так сказать, широкому читателю или широкому слушателю, который не вдавался в вопрос слишком глубоко. Это вопросы единства в стане белых. То есть принято считать, и в этом огромную роль сыграла последующая советская пропаганда, что белые — это такой единый фронт кровавых эксплуататоров, толстых белых генералов, вводимых рукой Антанты, которые крайне согласованы, поскольку они профессиональные военные, на молодую Советскую Республику нападают буквально изо всех, со всех сторон.
В кольце фронтов.
Да. В кольце фронтов лозунг совершенно, был, да. И это, нет, в кольце фронтов, безусловно, да, вопрос только в том,
что за фронты,
как,
да?
А как они работали друг с другом. И тут на самом деле получается, что опять-таки с самого начала с вопросами единства у белых было все далеко не очень ладно. Вот опять мы возвращаемся в ноябрь 17-го года, Новочеркасск, и прибытие Михаила Васильевича Алексеева, генерала Алексеева, на Дон, где есть атаман Каледин Алексей Михайлович. И мы уже ожидаем тут, ну, если не объятий, то, по крайней мере, каких-то совместных действий, радости Каледина от того, что появилась какая-то дополнительная вооруженная сила. Думаете вы, но нет, потому что Каледин выдал Алексееву отказ в помощи в создании добровольческих формирований для борьбы с большевиками. Более того, он отказал в просьбе дать приют русскому офицерству и попросил задерживаться в Новочеркасске не более недели и перенести формирование добровольческих сил куда-нибудь за пределы области.
Какие высокие отношения?
Высочайшие отношения, потому что казаки-фронтовики от войны устали.
Вот. Да еще, а потом еще, наверное, у казаков-то земля есть.
Да.
И воюйте себе там на здоровье.
Донские полки возвращаются с фронтов, защищать от большевиков ничего не желают, потому что большевики особо Донской области не угрожают. То есть они там есть, но они не проводят никакой людоедской кошмарной политики на текущий момент. И казаки совершенно не понимают, зачем им это нужно. То есть, а красные в это время прекрасно уже осуществляют, ну, не триумфальное, но вполне уверенное шествие и находятся уже недалеко от Донской области. Они стоят заслонами на железной дороге и успешно разоружают следующие домой целые полки казаков, причем делают это довольно небольшими отрядами.
И казаки особо не протестуют.
Они абсолютно не протестуют, я так полагаю, уже они делятся. Ничего страшного
да не происходит. Да и дома, наверное, кое-что есть.
Ну, конечно. То есть донское казачество, ну, чтобы у Дончака-то не было, донское казачество занимает откровенно выжидательную позицию. Посмотрим, что будет. А сам Каледин до января 18 года к активным действиям толком не переходит. То есть он ограничивается декларацией непризнания большевистской власти и провозглашение независимости Донской области. Чем и как он эту независимость собирается отстаивать, не очень понятно, потому что, забегая вперед, уже в непосредственной угрозе, после чего сам Каледин застрелился, он получил от добровольческой армии сногсшибательную информацию о том, что для защиты у нас есть 147 штыков. Все. Все. Ну, оставим в покое.
Феноменальная,
да, цифра. Да, Каледин, человек высочайшей личной храбрости.
Так им же ведь никому не откажешь в том, да, что это были
трусов там не было. То есть тот же Лавр Корнилов, это боевой фронтовой генерал, что опять-таки не сыграло на руку белым, потому что впереди у нас абсолютно душераздирающая история о взаимоотношениях двух вождей белого движения, то есть Алексеева и Корнилова.
Угу.
То есть там было все не так гладко, как могли бы мы подумать. Там не было никакого единства, там не было никакого взаимопонимания. То есть, по свидетельству князя Трубецкого, Алексеев считал Корнилова опасным сумасбродом. Это цитата. «Опасный сумасброд, человек неуравновешенный и непригодный для первой роли». То есть, известнейшая фраза о Корнилове как о человеке с сердцем льва, но с умом барана, это тоже цитата из Алексеева.
Угу.
То есть, и это чувства были совершенно взаимными, потому что Корнилов, как именно фронтовой генерал, на штабиста Алексеева, в свою очередь, возлагал вину за все неудачи русской армии.
Это вот неприязнь фронтовика к штабному офицеру,
прежде вы там всего, у себя да, понимаете. Прежде всего, да, безусловно. И плюс это еще крайне личная неприязнь за участие Алексеева в отражении наступления генерала Крымова на Петроград во время Корниловского мятежа. Да. И, соответственно, арест Корнилова в Могилеве. То есть вот, вот это, помноженное на извечную неприязнь между боевыми генералами и штабными стратегами, этого уже более чем достаточно для того, чтобы получить представление об оборотной медали всем известного представления, что Корнилов — знамя и вождь добровольческой армии, а Алексеев — высочайший профессионал-штабист. Там на самом деле история обстояла сильно отличавшаяся от общего представления. То есть принято, например, в широких источниках полагать, что генерал Корнилов у нас республиканец, и это правда, действительно, какое-то время было так, фактически красный генерал, человек, полностью поддержавший февральскую революцию. А Алексеев — это упертейший, убежденнейший монархист. А вот Милюков, наблюдавший обоих в естественных условиях, правда, так особо не считал. По свидетельству Милюкова, именно благодаря Алексееву, именно Алексеев включил в первое воззвание добровольческой армии понятие народоправства и учредительное собрание. То есть при всех своих личных симпатиях, личных пристрастиях, можно осмелиться сказать, что Михаил Васильевич Алексеев, генерал Алексеев, был довольно либерален. При этом не секрет, что Корнилова как раз очень быстро понесло в диктаторскую сторону.
Угу.
Собственно, из-за причины, по которой приходилось Деникину как-то лавировать между Алексеевым, Корниловым и еще живым Калединым, это попытки выработки хоть какого-то триумвирата, потому что властью делиться особо
Корнилов никто не хотел, да?
Вот, ну, вы представьте себе картину, когда Лавр Георгиевич Корнилов командует членами Алексеевской организации. Человеку с амбициями Корнилова как-то неприятно.
Нет, и там возникает вопрос, какой Ильфа Петрова, а ты кто такой?
Да, то есть вот несогласованно, вот, то есть вот плюс еще...
То есть полное отсутствие единоначалия.
Да, то есть двум бывшим верховно-главнокомандующим императорской армией, ну, не императорской, русской армией, вот такой небольшой организации ужиться было крайне непросто.
Все, мы продолжим после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция-беседа Максима Тимонова. Речь идет о гражданской войне в России, о ее начальном этапе.
Даже уже не особо и начальным.
Уже?
Мы уже плавно будем переходить, наверное, к 19-му году.
Да, потому что уже 18-й год, вот как вы сказали, это мятеж Чехословацкого корпуса. И благополучно его из России сплавили.
Ну, его сплавили существенно позже.
Нет,
Точнее, он сам сплавился.
Он сам сплавился.
Потому что он прекрасно контролировал железнодорожное сообщение полностью в Сибири, да. Но вот вообще несогласованность и разлад даже, это еще одна родовая травма белого движения, которая не дала сбыться, наверное, одной из очень немногих, а может быть даже единственной реальной возможности победить красных, это нанести удар в 18 году, пока Красная Армия не успела развернуться в полной мощности. Но, во-первых, к этому времени у белых, которых было много, это вооруженные силы Юга России, это северо-западная, простите, армия, это сибирская армия, то есть тогда еще народная армия Камуча, западная добровольческая армия, но у них не было общепризнанного лидера, который мог бы это как-то объединить, координировать, согласовывать. Да и в самом стане белых нет никакого единства, потому что там есть монархисты, республиканцы. Давайте вспомним марш Корниловского полка с фразой «Царь нам не кумир», которая, в общем-то, пелась крайне редко, зато вместо нее пелась «Царь нам не указ». Вот, давайте вспомним вечные раздоры между государственниками, воздевшими на знамена великую, единую, неделимую, и, скажем так, региональщиками, то есть возьмем тоже казачество. Давайте возьмем еще тот факт, что разные части белых, разные харизматические, безусловно, вожди белых были ориентированы кто на Антанту, а кто на Германию, что тоже как-то не добавляет.
Атаман Краснов.
Атаман Краснов, Бермонт Овалов, абсолютно прогерманские.
А вот эта вот фамилия, которую вы назвали последней...
Бермонт Овалов?
Да, это кто?
А это командующий Западной добровольческой армией. Вот, и мы еще его вспомним. Он еще принесет нам подарки в 19-м году. Потому что после этого тоже противоречия это никуда не делись, и препятствия не испарились. То есть давайте возьмем, посмотрим на победный для белых 19-й год. То есть вот прямо с марта 19-го года, когда армия Колчака, сибирская армия, переходит в массированное наступление. На самом деле в три наступления она переходит. То есть это на Казань и Москву одно, второе на Саратов, Уфу и Самару в сторону вооруженных сил Юга России, и на Вятку и Вологду на соединение с Северной армией. То есть, казалось бы, звучит логично. Вот слово «казалось бы», оно главное. Вот в нем вся штука. Потому что на практике вот этот полет к Волге, он белых измотал довольно сильно. А, растянутые коммуникации, распутица, разлив рек. А, это лишает снабжения. То есть вот с логистикой все очень плохо. И к концу апреля, не дойдя буквально сотни с небольшим верст до Казани, белые встали. А красные не встали и перешли в контрнаступление, довольно успешное, более чем успешное. Вот это все март-апрель у нас происходит, конец апреля. А вот вооруженные силы Юга России московскую директиву внятно начинают исполнять только с июля 19 года. Июля. То есть, но при этом Красная Армия в этом регионе, она непрерывно получает подкрепление. Поэтому о выходе на линию Тамбов-Саратов, наиболее удобные для стыковки с колчаковцами позиции, приходится забыть. Вот, и успех...
Да, извините, пожалуйста, Максим, вот у меня возникло впечатление, что удары наносятся в разнобой, с большими промежутками по времени. Это так?
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что, к тому же, Деникину успех вернулся только в сентябре. В сентябре 19-го года.
Так сказать, удобные месяцы при российской распутице для наступления.
Ну, это действительно так, потому что тогда как раз армия Деникина, вооруженные силы Юга России, почти не встречая сопротивления, взяли Сумы, Курск, Старый Оскол. В Москве в стане красных вообще были довольно чемоданные настроения, там вовсю формировался... подпольный комитет партии, который должен был продолжать борьбу, когда белые возьмут Москву. Начиналась эвакуация в Вологду. Ничем хорошим для белых это тоже не кончилось, потому что, вооружившись после знания, мы можем сказать, что красные сделали красиво. Они заключили перемирие с петлюровцами и поляками, с которыми тоже вовсю воевали. Тем самым высвободив силы для борьбы с вооруженными силами Юга России Деникина. А в тылах у Деникина к тому времени вовсю резвился Махно, который прорвал фронт у Умани, вышел на оперативный простор и со всей широтой души начал гулять. К этому времени, вот, казалось бы, но все равно вот берем вот это вот еще не погасшее вот это наступление на Москву, и вроде бы помочь бы надо, но у Колчака к этому времени дела обстояли уже далеко не хорошо, потому что подходила к концу Тобольско-Петропавловская операция, в результате которой РКК взяла значительную часть Западной Сибири, и вышла к реке Ишим. И наступало время уже Омской операции, в результате которой столица Колчака пала. Вот. И практически одновременное с этим наступление белых на Петроград тоже шло довольно странно и успехом не увенчалось. То есть высочайший темп наступления Юденича, выход к Царскому селу, взятие Гатчины, выход к Пулково летит, казалось бы. Угу. Огромные проблемы со связью. То есть в результате этого в районе Тосно белыми так и не была перерезана железная дорога, по которой Красное командование непрерывно гнало эшелоны на подкрепление, вводило в бой резервы, дальше можно не продолжать.
Ну да, а но с Юденичем там иностранцы присутствовали?
Да, безусловно.
Это финны?
Эстонцы. Эстонцы.
Эстонцы.
Эстонцы и англичане.
Да. И англичане.
Понятно. Но главная причина поражения белых под Петроградом и неудачного штурма, она вовсе не в этом, а, как уже все могли догадаться, снова несогласованность действий. Причем уже на уровне вот одного театра военных действий, да, одного региона. Потому что вот пока армия Юденича вот все это делает, западная добровольческая армия под командованием жесточайше прогермански ориентированного Бермонта Валова, вот, полностью под влиянием фон дер Гольца находящегося, она что делает? Она берет и идет на Ригу.
Вот своя так рубашка.
Вот просто так берет и идет на Ригу. Оно не оказывает северо-западной армии Юденича никакой помощи в наступлении на Петроград, но своей рижской эскападой оттягивает на себя силы союзников Юденича, потому что долбить Бермонта Валова вынуждены отвлекающие части Лайдонера, то есть эстонские части, и на противодействие ему на рейд Риги вытаскивается английская эскадра, которая долбит по Бермонта Валову вместо того, чтобы бродить в Балтийской луже, нейтрализовывать Красный флот и не давать Красному Балтийскому флоту обстреливать наступающих белых. В результате у Юденича провисает весь южный фланг, у него с южной стороны Финского залива огромная дырка, через которую может произойти все, что угодно. Можно ли было этого избежать? Наверное. Ну, прежде всего, проще всего, конечно, захотеть представить ситуацию, в которой Колчак не распыляет свои силы по трем направлениям, а ломится в одну сторону, концентрируя свои усилия, например, на возможном соединении с Деникиным.
Это Саратов.
Да, в да, к Уфе, к Саратову, на Волгу, ломиться на Волгу, Царицын. Но на самом деле Колчак так сделать не мог, потому что с путями сообщения на Урале тогда все довольно плохо. Поэтому перебросить войска с одного направления на другое, это быстро не получится точно. Поэтому вот как сложилась группировка сил, так и наступаем. Но у Деникина эта возможность маневра была. Это юг России, там все очень хорошо со связанностью, там огромное количество железных дорог. И, в принципе, весной 19-го года Деникин мог бы основное внимание уделить не прорыву на Украину и захвату владения Крымом, а на соединение с Колчаком. Мог бы. У него было гораздо больше возможностей. Но минуточку, в реальности это было. Вот тут тоже не надо придумывать никакой альтернативы, потому что в реальности была кавказская армия под командованием Врангеля. Барона Врангеля, того самого. Вот та самая белая армия с черным бароном во главе, да, которая как раз рвется к Волге. И Врангель неоднократно запрашивает у Деникина подкреплений. Он рвется к Царицыну, потому что это как раз то самое место, где можно выйти на соединение с колчаковскими фронтами.
Да и вообще Царицын там, это и хлеб,
это, как
и сейчас, Волга.
Как сейчас сказали, это один из крупнейших логистических узлов, контроль которого автоматически позволяет поставить под свой контроль весь регион центра России. Но в реальности Врангель возьмет Царицын только 30 июня. Когда время активных совместных действий упущено безвозвратно.
То есть это местный успех.
Да, да, разъезды Врангеля переправятся через Волгу и установят связь с уральскими казаками, колчаковскими. Но, фигурально выражаясь, это будет на уровне рукой помахать, потому что это уже ничего не изменит и ничем не поможет. Армия Колчака отступает по всем фронтам. И вот так заканчивается победоносный для белых 19-й год, год Белого потопа, год...
А Белый потоп, извините, это чей термин, Максим?
А я не могу это сказать, я затрудняюсь сказать, чей это термин.
Да, ну вот
потому что вот с одной стороны он довольно, не сказал бы, что устоявшийся, но встречающийся, а с другой стороны... На мой взгляд, это что-то из области вещей, которые каждый самостоятельно изобретает. Угу. Уж больно хорошо делить этот период на потоп.
Угу.
Вот, угу. Потому что вот этот 19-й год, это череда, казалось бы, успешных или частично успешных белых наступлений, но в любом случае весьма впечатляющих, весьма эффектных, в чем-то даже эффективных, которые не несут ничего, кроме кратковременной тактической победы. А впереди у нас будет 20-й год после этого. То есть не в том смысле, что мы о нем будем говорить, а вот тогда. Вот это, наверное, 19-й год, это была самая последняя возможность для белых переломить ход войны. Но для этого требовалось жесточайшее единообразие, жесточайшее единоначалие, чудовищная согласованность действий по всем направлениям. Ну, потому что впереди уже 20-й год, это почти 5-миллионная Красная Армия, и фактически это год Красного Потопа. Белые будут откатываться, они смогут огрызаться, они могут проводить локальные какие-то удачные решения.
Ну да, как барон Врангель.
Да, десанта Улагая. Но в любом случае это будет уже год массированного наступления Красной Армии на всех фронтах, и все действия белых будут только длить неминуемую агонию. Вот это был довольно большой период, это был довольно длинный пассаж, которым я постарался внести какую-то ясность или, может быть, открыть какие-то новые
систематизировали страницы. Систематизировали бы.
Да, вопрос... взаимосогласованности действий белых. Таковой, увы, не было. Ну, увы, для белых.
Вот какой вопрос. Как обстояло дело с вооружением и боеприпасами у тех и у других?
Это очень хороший вопрос на самом деле, потому что этот вопрос в корне меняет общепринятое представление. То есть принято считать, что белый офицер — это...
Табачного цвета форма английская.
Это английский френч, отглаженный...
Портупея.
До синевы выбрит, возможно, слегка пьян, прекрасно вооружен, красный боец, боец Красной Армии. Это такое заросшее, небритое в каких-то там обмотках, драных, в
проволокой, перемотанные
в прожженной шинелочке, с разболтанной берданкой. Все было в точности наоборот. Все было в точности наоборот. Мы не зря в самом начале говорили о том, что красным фактически с самого начала без боя был сдан центр страны. Это промышленные центры. Никаких проблем у красных с этим не было.
Ни с боеприпасами.
Помилуйте, нам красным достается не только производство, но и склады.
Арсеналы,
и арсеналы, да? Безусловно. У белых всего этого нету. Белые могут в зависимости от своих географических положений, например, на том же юге России, у союзников, по Антанте, что-нибудь менять. Зерно. Я утрирую, конечно, но тем не менее.
То есть это не была безвозмездная помощь со стороны
Антанты? Со стороны Антанты нет никогда.
Никогда?
Никогда. Со стороны Антанты безвозмездно не было ничего. Вот, собственно говоря, пример – это ижевские и воткинские заводы. То есть мы все знаем про ижевское и воткинское восстание против большевиков, про собранные из рабочих ижевские и воткинские полки в армии Колчака, которые до того момента, когда не получили, пока еще не получили собственные знамена, вознаменования упорства и побед, а воевали они прекрасно, они ходили в атаку под красным знаменем с эсеровским лозунгом «В борьбе обретешь ты право свое», потому что действительно были эсеры в армии Колчака, но это отдельная тема. Так вот, когда белые занимали Ижевск на два, если не ошибаюсь, месяца, так не удалось наладить работу оружейных заводов. При этом, когда там пришли красные, то через две недели по 500 винтовок в день прекрасно производили эти же самые заводы. Вот так. Вот это к вопросу матчасти. У красных было матчастью хорошо. У них было плохо с техникой, безусловно. Вот. Но с личным и стрелковым вооружением, с артиллерией, все было совершенно замечательно.
Вот. Техника, это вы имеете в виду броневики, танки,
да, да, да.
Автомобили?
Вот. То есть у них было не так хорошо, как могло бы быть, но с вооружением недостатков не испытывали. Красные части недостатки с вооружением могут испытывать, находясь в глубоком рейде по тылам, где его пополнить особо некуда, разве что затрофеить что-нибудь. Ну, вот. Но с другой стороны... Что, собственно говоря, с другой стороны? Да ничего с другой стороны. Вот. У красных на самом деле с этим было гораздо лучше. То есть можно взять архивные фотографии, например, колчаковцев. Есть они. Вот. Был бы возможность, я бы их даже показал.
Вот. А вы скажите просто, где их в интернете найти, интересующиеся смогут
сделать? Ну, слава богу, сейчас поисковые системы работают хорошо, поэтому можно просто забить поисковый запрос. Вот,
фото гражданской войны.
Фото гражданской войны, они довольно... Те из них, которые находятся в широком обороте, в единый широкий оборот, они довольно неплохо атрибутированы. Посмотреть на колчаковцев и немножко ужаснуться, потому что вот как раз эти колчаковцы будут полностью соответствовать ошибочному широкому представлению о том, как выглядит боец Красной Армии. Это довольно оборванное, потрепанное, не очень сытое существо. И можно посмотреть на фотографии красноармейцев в период вот как раз развертывания Красной Армии уже на полную мощность. Это абсолютно единообразно, хорошо одетые люди, хорошо оснащенные.
В сапогах?
В сапогах. В сапогах, совершенно верно. Тем более, что у белых вопросы снабжения еще в довольно сильной мере нивелировались работой тыловых служб. Это классическая ситуация на том же юге России, когда в портах разгрузки, в Одессе, там, в Новороссийске, стоят склады, забитые тем же обмундированием, а на передовой, причем передовая не очень далеко, мы будем брать даже вот период Слащевской обороны Крыма тоже, передовая совсем недалеко, господа офицеры одеты по форме номер 8, что нашли, то и носим. Это, собственно говоря, это был камень преткновения совершенно непреодолимого между фронтовиками и тыловиками у белых. У белых было довольно много тыловиков, которые фронта не видели в глаза. Никогда.
Но хорошо знали в такое личное состояние блага.
Да, совершенно верно, которые прекрасно сидели на этих самых складах и проворачивали разнообразные гешефты.
То есть вот... Это не красная пропаганда, всепоглощающая коррупция в тылу белых.
Я не сказал бы, что именно всепоглощающее.
Я сослался на красную пропаганду. Там же ведь у того же Зощенко, ну, ленивый только.
Господин прапорщик Михаил Зощенко знал, о чем писал, будем честны. Но да, не сказал бы, что всеобъемлющее, но дело в том, что именно вот складское дело и дело снабжения, и вопрос деловых служб, службы снабжения у белых был поставлен из рук вон плохо. То есть, по крайней мере, то, чему белых стоило бы, у белым стоило бы поучиться у красных, и, возможно, даже выписать себе несколько инструкторов, это вопросы контроля.
Каковы... А у красных эта служба контроля как была поставлена?
Прекрасно. У красных служба контроля работала всегда очень хорошо. И по законам, по нормам революционной законности...
Да-да-да.
Процедуры приведения в порядок...
То есть до ближайшей стенки.
...были крайне просты, да, вот, совершенно верно. Как-то так.
Потому что вот действительно у того же Алексея Толстого, у него есть прекрасная, с моей точки зрения, повесть «Похождение Невзорова» или «Ибикус». Честно, я хочу сказать, что граф... Я так думал, что граф хотел обратить на себя внимание... как бы сейчас бы сказали, хозяев Кремля. Так оказывается, никаких не хозяев Кремля, а именно в Одессе такой ужас творился.
Творился. Совершенно верно. Это была прекрасная мутная вода, в которой рыбку не ловил только ленивый из тех, кто имел хоть какое-то касательство к потокам вот всех этих полезных вещей.
Ну да. Ну да.
Из которых до фронта доходило очень немногое.
И, опять же, я когда там слушал рассказы и читал про послевоенный Берлин, а такой вид товара... один из самых ценных предметов во времена – табак. Папиросы! Ведь тогда же ведь... это вопрос к вам... Ведь курили же поголовно, наверное, на фронтах-то.
Практически, да.
Да, да. Значит, спасибо вам огромное, Максим, за первую часть вашей лекции и беседы. По крайней мере, для меня, для дилетанта, который любит интересоваться историей, очень многое пришло в порядок.
Я рад. Я рад, если это как-то было интересно.
И в последнем получасе Максим ответит на вопросы наших слушателей. И я лишний раз перед новостями хочу напомнить, что любая письменная форма общения в рамках борьбы за демократию запрещена. Да, потому что если вы хотите задать вопрос... Будьте любезны, позвоните, и Максим с удовольствием ответит на вопрос. На вопрос, а не на митинговую речь. А у нас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе... По, ну, как всегда, наш новый гость Максим Тимонов ответит на ваши вопросы. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов. Скажите, пожалуйста, а почему Красной Армии была избрана именно пятиконечная звезда? Вот масонство я исключаю сразу. Просто были ли другие варианты? И что за черный барон упоминается вот и в фольклоре, и вообще вот по истории гражданской войны? Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Ну, с черным бароном все довольно просто. Это, собственно, барон Врангель, прежде всего, и имеется в виду. Красная звезда... Ну, собственно говоря, красная звезда появилась еще...
К следующему разу.
Ну, нет, собственно...
Если... Нет, ну я вообще... Не очень понимаю, там, Красная звезда. Масоны. Что-то за Троцким я масонцу никакого не видел. За Лениным.
Марсова звезда, которая появилась еще, собственно говоря, во времена вооруженных отрядов Красной Гвардии, и которая претерпела довольно много изменений на протяжении своей истории, потому что изначально она совмещалась в себе вовсе не серп с молотом, а там присутствовал еще плуг, поэтому выглядело это довольно хтонично, особенно на маленькой звездочке. Тем более, что я, правда, даже не знаю, как ответить правильно на этот вопрос, потому что либо это будет очень коротко, как мы сейчас сказали, вот потому что оно так,
да.
Либо это будет очень долго.
Не, я думаю, что это к науке, которую вы представляете, имеет небольшое отношение.
То есть можно долго, но не сейчас.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Руслан.
Пожалуйста.
Москва. Вот такой вопрос. Немного, конечно, не по теме. Значит, лето 1917 года, так называемое июльское восстание. Это 3-4 июля по старому стилю. Вот, насколько мне известно сейчас, историки все утверждают, что якобы Ленин как-то провоцировал это шествие и чуть ли не был инициатором этого восстания. Но насколько мне известно, что...
Вопрос.
Ленин был ли инициатором июльского восстания летом 1917 года?
Большое спасибо, Руслан.
Спасибо, Руслан. В принципе, июльское восстание 17-го года можно рассматривать либо как неудачную попытку большевиков захвата власти, либо как генеральную репетицию. То есть это в зависимости от того, с какими пристрастиями мы к этому вопросу подходим. Мог ли Ленин оставаться в стороне от неудачной попытки, пусть и неудачной, но попытки бы захвата большевиков власти? Безусловно, нет. В принципе, все, потому что, опять-таки, я буду стараться отвечать довольно кратко, потому что во всех остальных случаях это нас неминуемо уведет очень далеко, и мы рискуем либо прерваться на полусловие, либо уйти из студии в понедельник, причем в тот понедельник, который будет примерно в марте.
Да, причем год не указывает.
Ну, это некоторый простор для маневра.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста, Андрей.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, можете вы ответить? Вот все пишут, и красные, и белые, что у Врангеля была небольшая армия, в принципе. И вот белые эмигранты пишут, что они почти всех эвакуировали на всех кораблях. Это союзников и своих, вплоть до одного человека перечисляются. Откуда вот взялось 20 тысяч расстрелянных офицеров в Крыму? Откуда они, с какой армией там оказались-то? Вот никто не может из историков ответить, в том числе и гости Леонида.
Спасибо.
Хороший вопрос. Браво. Нетривиальный.
Абсолютно.
Ну, во-первых, эвакуированы все-таки были не все. Немалое количество офицеров, не только офицеров, немалое количество военнослужащих армии Юга России не успело эвакуироваться, а некоторое количество, как мы, в общем-то, из тех же мемуаров знаем, оно абсолютно намеренно осталось, дабы продолжать борьбу. Да. Я не скажу, что их было много, но их было. Поэтому, опять-таки, давайте мы не будем забывать о том, что из расстрелянных 20 тысяч офицеров далеко не все были офицерами.
И потом, извините, ради бога, Максим, но когда сюда приходил Александр Колпакиди, он говорил постоянно и приводил документы, что и 20 тысяч-то не было.
Террор в Крыму красный, безусловно, был. Масштабы его, которыми оперируют на основе данных с той стороны, они немного преувеличены, скажем так. Ну, просто потому, что... как бы это сказать-то... Поймите меня правильно, вот... Даже если относиться к вопросу предельно цинично, но для того, чтобы затеррорить 20 тысяч человек, нужно либо много времени, либо большие штаты. Вот,
каковых не было?
Каковых на тот момент, совершенно верно, там не было. То есть террор, безусловно, был. Но террор в гражданской войне есть всегда, причем обоюдный. Это особенность гражданской войны.
А вот, кстати, Максим, 20 тысяч. А вот, кстати говоря, вот вы сейчас об этом сказали. Вот первое, что приходит на ум. Гражданская война в Соединенных Штатах. Я надеюсь, с вашей помощью мы еще разберем это историческое событие. Но я читаю американские исследования. Там абсолютно к стене поставили, и все. Или выстрелили в ряд и проверяют новый револьвер, который у него появился. Сколько он стреляет в голову, сколько пробьет. Это Соединенные североамериканские штаты. В Испании.
И прообраз концлагерей давайте туда же.
А туда же. Испания, 30, конец 30-х годов прошлого века, и те, и другие, ну, про нашу гражданскую войну что говорить?
Так это, собственно, один из симптомов гражданской войны. Ну, просто, ну, я, собственно, по основному образованию социолог-политолог, поэтому с точки зрения социопсихологии даже, понимаете, вот если мы подойдем, вот для... Когда народ доходит до той степени крайности, когда он готов воевать сам с собой, это означает, что взаимное ожесточение и взаимная ненависть, они перехлёстывают через край.
Ну, хотя бы даже художественную литературу. Тихий Дон!
Понимаете, собственно говоря, основы этого террора заложены изначально. Они заложены как в самой концепции гражданской войны, так и закреплены фактически цитатами документально и с обеих сторон в самом начале. Тот же Лавр Георгиевич Корнилов говорил: пусть придется залить Россию кровью, пусть придется уничтожить четверть населения, но оставшиеся будут жить в единой, неделимой и так далее. Про красных я молчу. Ну, собственно говоря, это к вопросу о том, что у нас очень любит муссироваться тема красного террора.
Да.
При этом все предпочитают либо забывать, либо просто не знают о том, что существование террора белого.
Белого.
Вот. Там тоже ни с одной из сторон не было блистающих ангелов в незапятнанных светлых одеждах, которые, воздевая пылающий меч, крайне хирургически орудуют этим мечом. Хирургические орудования вообще не характерны для гражданской войны. Это гражданская война, это явление массового поражения. Вот я сейчас опять позволяю себе отклоняться в сторону, но это вот проблема гражданской войны, как мы уже говорили, к вопросу о численности, в ней деятельно участвовало не так много людей. Большинство населения страны предпочло отсиживаться по домам, ожидая, кто возьмет, чей будет верх. Вот по этим больше всего и прокатилось.
То есть крестьянин, который с винтовочкой пришел с фронта Первой мировой войны, и когда вышел декрет о земле, и ему там что-то отрезали, он сказал: а вот теперь, ребята, вы деритесь друг с другом.
Да.
Да, бейте друг друга, а
до
я
тех посмотрю. Пор, пока лично меня это не будет касаться... Вот. Угу. Пока мы не будем в состоянии, куда крестьянину податься, известно, куда он податься. Он, скорее всего, податься в лес в ближайший.
Где у него и пулеметик может быть прикопан.
Но он податься вместе с односельчанами, да? И, продолжая аналогию белых и красных потопов, будет нам зеленый потоп, тем более, что 20-21 года, они как раз были отмечены постоянными вот этими вспышками мятежей, бунтов.
Но вы об этом нам в следующий раз расскажете.
Да, я сейчас сюда не полезу.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вячеслав, Подольск.
Пожалуйста.
Скажите, алло, слышите?
Да, 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 прекрасно.
Мой вопрос такой. Правда, что в составе красных были китайцы, которые отличались особой жестокостью? И правда, что оружие, которое поставляла Антанта белым, частично было некомплектным, дефектом, что исключало его использование?
Спасибо.
Здравствуйте, Вячеслав. Да, китайцы, венгры и прочие интернационалисты. Дело в том, что китайцев было немало и у белых. Китайцы вообще очень...
Извините, я прерву. Александр Колпакиди рассказывал, что на юге России был какой-то китайский батальон, который вырезали в первую же ночь белые. Они ничего не успели сделать. И поэтому в данном секторе разговор о китайских большевистских жестокостях неправомочен. Вот это он рассказывал.
Это вопрос к тому, как их использовать, потому что их совершенно не обязательно ставить в линейные части на фронт, а можно их держать в оперативном тылу и использовать уже как охранные отряды и средства зачистки. Но дело в том, что китайцы, которых было много в Российской империи, это, собственно, люди, приехавшие на заработки, которые в огромном количестве трудились на тяжелых, трудных производствах, в шахтах, и которые с началом гражданской войны, с распадом империи, с крушением временного правительства остались в далекой непонятной стране, населенной носатыми варварами. Mm-hmm. Я утрирую, конечно. Деваться им было особенно некуда. Они с огромным, ну, не удовольствием, конечно, сомнительное это удовольствие, так себе удовольствие, но с похвальным рвением они нанимались на службу. Это наемники.
Это наемные
отряды. Это
наемные
отряды, совершенно верно. Если поднять мемуары многих красных командиров, я к следующей беседе могу отдельно этому...
Буду весьма, я думаю, все слушатели будут признательны.
Там есть пассажи о неукоснительном соблюдении графика выплат китайским товарищам. Там есть пассажи о недопущении недовольства китайских товарищей, потому что они могут взбунтоваться. И у белых их тоже было. Не сказать, что в товарном количестве, но было.
Но
китайцев
были?
Было, совершенно верно.
А войне-интернационалисте Олега Дундич?
Ну, так с мадьярами тоже все хорошо было. С
красными. Он сербом был, да, Дундич? Или не ясно это?
Ну, в официальной версии, по-моему, он был серб, но какой-то, то ли мадьярин.
Понятно.
Ну, в общем-то, что-то бы чуть более сербский, чем Матызалка.
Понятно.
Вот. Там был еще второй какой-то вопрос, который я уже забыл после...
Оружие некомплектное...
С оружием, да нет, на самом деле, то есть ожидать диверсии от Антанты, нет, бессмысленно, потому что в интересах Антанты, собственно говоря, входило как можно дольшее продолжение этой борьбы, поэтому поставлять нестреляющие винтовки и пулеметы нет. Другое дело, что это снабжение не надо представлять по мотивам пропагандистских плакатов осведомительного агентства вооруженных сил Юга России.
ОСВАК,
конечно. Когда там нескончаемым потоком друг англичанин шлет нам чёрта в ступе. Нет, не шлет. Есть прекрасные мемуары британца Уилкинсона, если не ошибаюсь. Ляпс мемориа.
Неважно.
Есть прекрасные мемуары британца, который изо всех сил пытался помогать белым, и который расшиб себе лоб, пытаясь как-то это систематизировать на официальных рельсах, конечно, плюнул и в одно лицо поехал сам.
Ага.
Да. «Прощание с Доном» книга называется. Настоятельно рекомендую.
Есть на русском?
Есть на русском, она переводилась, да.
Угу.
Поэтому... Тут скорее имеет смысл говорить о нерегулярности поставок, о нередком несоответствии поставок реальным нуждам. Ну, то есть, вот, например, появление 4 английских танков в наступлении на Москву Деникин погоды особо не сделает. Погода сделала бы насыщение армии Деникина в наступлении на Москву автоматическим оружием.
Пулеметами.
Ручные пулеметы, станковые пулеметы. Довести их количество до уровня 1 на взвод хотя бы. Ну, не хотя бы, а в идеале. Это очень много 1 на взвод, правда.
1 на взвод — это много и по стандартам Первой мировой войны.
Да, конечно, да? конечно. Вот, и совсем другая уже история могла бы быть. А танки — это декоративная штука, на самом деле, которая где-то там ползает, выглядит угрожающе. Расковырять ее довольно проблематично. но 4 танка на весь этот масштаб наступления, они не сделают погоды, это не вундерваффе. То есть это вещь, которую можно один раз испугаться, второй раз привести к молчанию несколькими артиллерийскими батареями. Пока британский танк доползет до, к этим батареям на дистанции своего эффективного огня, они его уже раздолбают.
Доползет ли этот танк до Тулы? Даже, до Тулы не доползет.
Совершенно верно. Даже если они его не раздолбают прямыми попаданиями, они его раздолбают накрытиями, потому что людям, сидящим в этом лоханке, от близких разрывов фугасных снарядов хорошо не будет.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как работала железная дорога и почта во время гражданской войны? Судя по источникам, я сужу, что в Москву садится на поезд и из Красной Москвы едете в Белый Крым спокойно. И вот у меня у бабушки отчим бежал с Белой армией в Харбин и после этого писал там своей жене письма, что приезжай сюда, я тебя здесь жду. И все это достаточно регулярные письма выходили, и была переписка. То
есть спасибо. Гражданская война. Спасибо.
Железные дороги работали разнообразно. Начнем с этого. Зависит от того, о каком регионе и в какое время мы говорим. То есть, например, в той же Сибири железные дороги работали совершенно прекрасно, они контролировались чехословацким корпусом, ровно до той поры, пока прохождение грузов и пассажиропотока по этим дорогам удовлетворяли интересам чехкорпуса. Давайте вспомним эшелон Верховного, эшелон Колчака, который уже что-то не очень хорошо ехал, да и, в общем-то, не совсем туда, куда ему хотелось бы. Поэтому, на самом деле, вопрос, кто контролирует и зачем эту самую железную дорогу. То есть в начале гражданской войны железные дороги работали отвратительно. То есть это полная разруха, тем более, что они продолжают быть забиты эшелонами солдатиков, возвращающихся с фронтов бывшей Первой мировой.
Уже... Поди не пусти.
Конечно. Вот, попробуй не пусти этот эшелон. В конце концов, вспоминается, можно вспомнить, как отряд Дроздовского выходил из ЯС, как он прорывался просто, вот, развернув наличествующее вооружение на представителей румынских властей, у которых тоже все было не очень здорово с логистикой. Вот, и популярного объяснения, что с ними произойдет, если сейчас этот эшелон не пойдет, куда ему надо. Впоследствии, тут надо понимать, что прежде всего железные дороги, как наиболее доступный, наиболее используемый и наиболее грузовместимый, скажем так, вид сообщения, был целиком и полностью поставлен на военную службу. Прежде всего это в том, что касается у красных. У белых чуть менее. Поэтому говорить о том, чтобы из Красной Москвы проехать в Белый Крым, нет. То есть подобные путешествия, они возможны были в начальном этапе. Они возможны осенью 17-го года. Они возможны где-нибудь до марта 18-го года в тех местах, которые не затронуты, тогда еще только начинающие полыхать войной на юге России.
Рассказы Паустовского, повесть о жизни, как он из Москвы, там, Киев, потом Одесса.
Ну, Паустовский — это вообще прекрасный образец эпохи, потому что это человек, который послужил санитаром в Первую мировую, это человек, который умудрился послужить у гетмана Скоропадского, немножко в доброй армии, совсем чуть-чуть, и служил в Красной армии в полку, сформированном из бывших махновцев, вот, которые там, довольно быстро привели к знаменателю, но тем не менее. Ну, тут можно, в общем-то, и Катаева вспомнить, у которого тоже, в общем-то, истории довольно автобиографичные, потому что по многим версиям Катаев прекрасно служил командиром орудия на белом поезде.
Да.
Совершенно верно. Это, в общем-то, впрямую подтвердить не удалось, пока еще никак, но косвенных показателей очень много. И уж совершенно точно Катаев был членом подпольной офицерской организации в Одессе. Mm-hmm. Прекрасных. Вот эта вот история с маяком, с подачей сигналов. Но опять мы отошли немножко в сторону. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Что же касается почты. Значит, после окончания гражданской войны, после формирования уже советского государства и выхода белых в эмиграцию разнообразно, говорить о прямом почтовом сообщении эмиграции нет, не придется. Это может передаваться с оказией, это может передаваться через какие-то третьи руки. Это может передаваться каким-то образом, чтобы весь путь письма происходил уже по территории Советской России. Это может быть что-то из нейтральных стран, но напрямую нет. Ну, как вы себе это представляете? То есть вот из Харбина или из Белграда, то есть куда эвакуировалась русская армия Врангеля. Все прекрасно знают, что там, все прекрасно знают, кто там. И вот там идет письмо на русском языке. Нет, конечно же, советское почтовое ведомство крайне благородно, оно не будет его переиллюстрировать, там же не может быть ничего ужасного, конечно.
И плюс к этому, очевидно, это предположение, вопрос к вам. Ну, контрабанда же просто, наверное, свирепствовала после гражданской войны.
Конечно.
Отнеси письмишко, а я тебе за это, я не знаю, чего-то там.
Конечно, безусловно. Ну, а как ей не свирепствовать, если...
Ничего нет.
Советская Россия, вот этому пресловутая молодая Советская Республика после гражданской войны, это зияющая черная дыра, вот это бесконечный рынок сбыта, а это сверхприбыли, где нету практически ничего, туда можно тащить абсолютно все от... Не знаю даже, вот что привести в пример-то.
Ну,
все, что угодно.
Я думаю, что, опять же, вот вы же документов прочли несчастливым носом. Спирт. Это понятно совершенно. Спирт много весит. Иголки. Нитки.
Иголки, нитки, мануфактура, презервативы, все что угодно. Абсолютно
я все, не... что угодно. Патефоны уже были. Патефонные иголки.
Но они не настолько будут полезны, потому что патефон не настолько распространен.
Да, распространен, это я ошибся.
Да, на них много не заработают. А вот швейные иголки.
Лекарства.
Лекарства.
Я думаю, ни один миллионер начал свой подъем, как сейчас бы сказали, с тех времен.
Вспоминается история Александра Корейко.
Ну, тот поездами воровал.
Да.
Ну, осталась одна минута. Максим, огромное вам спасибо. Я надеюсь, что, во-первых, вы придете в следующее воскресенье, и сотрудничество с вашим сайтом, с теми людьми, которые на нем работают, будет интенсивно идти. По поводу гражданской войны и железных дорог, я почему-то вспомнил гражданскую войну в Мексике.
Да.
Да, и надеюсь, вы об этом или кто-то из ваших коллег расскажет. Огромное еще раз вам спасибо. Надеюсь, выражаю мнение всех слушателей. Было крайне-крайне интересно. Будет все нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.